Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с выдающимися музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим нашу сегодняшнюю программу?
Константин, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о композиторах франко-фламандской школы, она же нидерландская школа. Ну, я думаю, весь просвещенный мир знает живопись нидерландцев. В свое время считалось хорошим тоном, чтобы картина нидерландского живописца висела в любой гостиной человека, который считался просвещенным. И неважно, где это было – Англия, Германия, Франция, Италия или Россия. Настолько была в 18-19 распространена вот эта вот школа, и считалось почетным иметь это в своей коллекции. Даже Дягилев устраивал выставку из своих личных запасов, например, франко-фламандской вот этой школы нидерландской живописцев, и это тоже считалось уместным. Что касается музыки франко-фламандской школы, это не столь распространенная тема, так скажем. О ней знают разве что полифонисты. О ней знают хоровики, которые эту музыку так или иначе исполняют, хотя бы прикасаются к ней. Почему захотелось поговорить об этом? Мне всегда нравится рассказывать о чем-то раритетном, потому что даже в творчестве якобы известных композиторов Моцарта, Баха, Бетховена можно найти такие интересные произведения, что, может быть, и не все музыканты-профессионалы знают. А пролить свет, хотя бы напомнить людям о композиторах, которые, ну, казалось бы, канули в лету, это, мне кажется, задача нашего отдела и любого просвещенного музыканта. Недавно у меня состоялась буквально на той неделе лекция «Франко-фламандская школа». Вот. И, честно говоря, я думала, что лекция получится немножко скучной. Было у меня такое подозрение, хотя мои лекции никогда не бывают скучными, это всегда интерактив, я всегда общаюсь с залом. Но все равно немножко было такое, я искала ключ, как бы сделать эту лекцию максимально живой, как сделать фамилии этих композиторов, которые, так скажем, практически канули в лету, и от некоторых композиторов, например, не осталось точной даты рождения, точной даты смерти, сведений настолько мало. Как сделать этих людей живыми участниками нашего сегодняшнего процесса? И вот, готовясь к лекции, на которую, кстати, пришло очень много людей, и я прям была очень удивлена. У меня есть постоянные слушатели среди них. Как выяснилось, женщина, которая ко мне постоянно ходит, она оказалась экскурсоводом, который ведет экскурсии по культуре. Вот это случайно выяснилось именно на этой лекции. В частности, она ведет экскурсии по выставке «Босх и Брейгель», который уже несколько месяцев базируется в Сити-центре. Также ко мне ходит литературовед Танаев и даже что-то конспектирует. Вот, поэтому подготовка каждой лекции в этом случае, я готовлю ее как для профессионалов, потому что когда ходят люди такого ранга, это меня обязывает. Но вместе с тем я не говорю скучным языком и непонятными терминами, я все объясняю на живом языке, чтобы люди прям почувствовали дыхание того времени. И вот, готовясь к этой лекции, я встретилась с интересной статьей в журнале «Старинная музыка» 2023 года, номер 4. Статья называется «Между нотной записью и Ars Memoria» на странице 26. Здесь автор фактически пересказывает книгу, которую я еще не нашла, я как бы пока довольствовалась этим пересказом. Книга называется «Средневековая музыка и искусство памяти». И вот этот пересказ вот этой книги меня натолкнул на тот угол показа, так скажем, вот этой темы, который мне был необходим. Все, что мы слышим вот этой франко-фламандской школы и старше, то есть средневековая музыка, франко-фламандская школа – это 15-е, начало 16 века, Фландрия. Мы должны понимать, что мы слышим, конечно, где-то копии того, что имелось в виду. Почему? Потому что вот если мы посмотрим, залезем в интернет, как выглядели хотя бы ноты того времени, это была мензуральная нотация. Линеечек-то было 5, хотя иногда и 6, и 4. Это варьировалось в зависимости от сочинения. Ноты были квадратные, либо ромбовидной формы. Тактовых черточек не было, никаких динамических оттенков не было. Лик, с помощью которых исполнитель понимает, где заканчивать распевать слово, тоже не было. То есть просто писалось много-много-много нот, и под ними какое-то одно слово. И то есть исполнитель того времени понимал, что все эти ноты нужно распевать на вот это слово. Так вот, в этой книге «Средневековая музыка и искусство памяти» автор нам напоминает о системе обучения в Средневековье и даже в эпоху раннего Возрождения. Это схоластическое обучение, то есть когда люди, которые хоть как-то могли прикоснуться к культуре, которые умели читать, которые имели доступ к библиотекам, это было все очень непросто. У них был только один вариант обучения – схоластический, то есть запоминать книгу целиком. Так они и делали. И автор говорит о том, что вот эта вот система обучения, которая присутствовала и Возрождение в том числе, которая исключала, в принципе, анализ какой-то, вот просто заучивание, книга за книгой, он накладывал отпечаток и на творчество тоже. Если мы слушаем произведения франко-фламандской школы, а это больше, чем столетие, это разные композиторы, от Дюфаи до Жоскена Депре, создается ощущение, что ты слушаешь музыку одного человека. Почему? Потому что не все подчинялись одним и тем же законам. Потому что, как пишет автор вот этой книги «Средневековая музыка и искусство памяти», когда композиторы начинали создавать, так скажем, вот какое-то произведение, у них из памяти вытаскивался весь свод правил исполнительской практики и всего того, что они заучили. Что касается исполнительской практики, вот это то, что мы практически не можем воссоздать и как-то прочувствовать, об этом практически нет никаких упоминаний, никаких источников. Исполнительская практика, она даже не прописывалась. А это именно те нюансы, которые потом с 18 века стали фиксировать в тексте. Как то динамические, то есть громче, тише, тактовые черточки, которые определяли структуру и разделяли музыку. Ну, даже раньше, с 17 века. Вот, то есть вот это все не прописывалось совершенно в 15 веке, потому что это знали исполнители, потому что это знали те, кто руководил этими ансамблями, и это, ну, даже считалось невозможным прописывать. То есть, слушая музыку того времени, мы должны понимать, что мы слушаем совершенно не оригинал, и, возможно, так, как мы слышим, она никогда не звучала, эта музыка. И тем не менее, что это за композиторы, давайте вытащим из тех веков, так скажем, хотя бы несколько фамилий. Строго говоря, франко-фламандская школа – это тот фундамент, на котором произросло огромное здание полифонии Бетховена. То есть франко-фламандская школа – это полифония строгого стиля. Это то, что обычно учат на курсе полифонии, и это считается базовым моментом. Я бы сказала даже больше. Если ты знаешь полифонию, тебе понятна гармония, из чего это растет. В строгом стиле, сейчас не буду утомлять наших слушателей подробным рассказом, строгий стиль – это действительно очень строгий закон сочинения мелодии, соединения ее с другими голосами и так далее, чтобы все звучало гармонично, плавно, чтобы музыка лилась. Вот суть этого строгого стиля, чтобы все скачки были заполнены. Музыковеды выделяют обычно 5, так скажем, этапов этой франко-фламандской школы от середины 15 века Дюфаи до начала 16 века. Это у нас уже композиции Орландо Ласса. Здесь можно бесконечно говорить и перечислять фамилии, их много, но сведения о них мало. Что можно сказать? Вот остановлюсь хотя бы на 3 композиторах. Гийом Дюфаи – это один из первых ярких представителей первой волны франко-фламандской школы. Его, так скажем, завоевание было в том, что он был первым автором, который написал целиком крупное сочинение богословское «Мессу». У нас это служба называется. Один. До него была практика, что каждую часть пишет другой композитор. Дюфаи впервые написал целиком эту пятичастную мессу на латинском языке как отдельный композитор. Вот. Кроме богословской музыки у него были и светские сочинения, это была совершенно нормальная практика. То есть мы сейчас не трогаем средневековье, но вот этот штамп, что в средневековье была только музыка для церкви, он, конечно, совершенно неверный. Есть такая книга Сапонова, называется «Министрели», она есть в нашем отделе. Ее стоит почитать, чтобы расширить эти границы. Thank you. Также хочется сказать, естественно, о совершенно невероятном композиторе второй волны, это Йоханнес Экегем. О нем также было известно очень мало сведений, и даже дата его рождения была вычислена благодаря музыкальной эпитафии, которую создал другой композитор на смерть, собственно, Экегема. Вот благодаря этой музыкальной эпитафии музыковеды вычислили примерный год его рождения, 1425. Поэт Гийом Кретен называл Экегема цветком среди музыкантов. И это говорило о том, как поэтично и красиво звучит его музыка. На самом деле стоит вспомнить только 36-голосный мотет, где каждый голос вступает с одной и той же мелодии, и все эти 36 голосов вместе звучат, как будто это ангелы поют с неба, чтобы понять, насколько прекрасна эта музыка. И третий композитор, о котором хочется немножко хотя бы сказать, это композитор последней волны Орландо Ласса. Ну, ударение ставят по-разному, кто Ласса, кто Лассо. Это, наверное, один из самых плодовитых композиторов, самых успешных вообще всего периода франко-фламандской школы. У него больше сотни только месс. Напоминаю, что месса – это пятичастное произведение на латинском языке. Много светских сочинений, инструментов. Кроме того, что он был в почестях, он назывался композитором Папы Римского. Он не испытывал никакой нужды ни в плане признания, ни в плане финансового благополучия. При жизни практически все произведения были изданы, и это тоже редкость. То есть миф о том, что композитор должен быть беден, он как бы разбивается, когда ты говоришь о таких авторах, как Ласса, например. Мы говорили о Телемане когда-то тоже, о Мендельсоне, о Вагнеры – это те композиторы, которые смогли добиться успеха, признания и финансовой стабильности.
Thank you. acclama donna fuoco, al fuoco che io mi sento morire a poco, acclama donna al fuoco che io mi sento morire a poco, di chiedervi mercè. Di chiedervi mercè son quasi roco, di chiedervi mercè, di chiedervi mercè son quasi roco, sol della pena mia, prendete gioco. Acqua, Madonna al fuoco, acqua, acqua, Madonna al fuoco, che io mi sento morire a poco.
А самый главный вопрос, наверное, который, возможно, волнует слушателей, которые знакомятся с этими эфирами, зачем нам это слушать? Но это на самом деле так, все должно быть практически для чего-то полезно. Так вот, зачем нам слушать эту музыку? Она кажется такой древней, прошло уже не одна сотня лет, и все же, когда смотришь на ансамбли, которые исполняют эту музыку, в частности, есть такой замечательный ансамбль под руководством Романа Карабатова «Хорал», в частности, он исполняет эту музыку. Не вся концертная программа этого ансамбля состоит из этих произведений, но в том числе. Герой одного из наших эфиров, Александр Старков, когда у него был ансамбль «Флос Флорум», он в частности, исполнял частично эту музыку. И существует масса ансамблей у нас в России и за рубежом, которые поют это и играют. Зачем? Наверное, чтобы больше ощутить пространство и время, сопричастность к какому-то историческому процессу, понять вот эту перспективу, от чего мы идем и к чему мы пришли. Потому что без вот этого фундаментального строгого стиля не было бы потом ни Пахельбеля, ни Баха, ни дальше всей музыки, наверное, вообще. Поэтому я рекомендую нашим слушателям время от времени хотя бы знакомиться со старинными композиторами, потому что они дают нам новый угол вообще восприятие жизни, наверное, и музыкального пространства в целом.
Анна, я благодарю вас за сегодняшнюю познавательную, интересную программу, за это погружение в историю. Действительно, без знания истории, не только музыкальной и жизненной, наверное, нет и нашего какого-то будущего, в том числе и творческого.
Да, конечно, Ивана, не помнящие своего родства, это очень грустно. Хотя это и не наше родство, не наше отечество, но тем не менее, чем больше ты знаешь о культуре других стран, тем больше у тебя параллель с твоим собственным государством и твоей собственной историей.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня мы познакомились с композиторами франко-фламандской школы. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!